Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 12 января. Время 22 часа 5 минут в Киеве, 23 часа 5 минут в Москве. И мы проводим очередной эфир. День у нас уже... А какой же у нас день-то? Сейчас посмотрим. День 323 с Алексеем Арестовичем. Алексей, приветствуем.
Добрый вечер.
Нас смотрит 135 тысяч, 26 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто к нам присоединился в этот вечер четверга. Просьба такая – размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите нам его максимально широко распространить. Ну и, разумеется, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. У нас там остается 1500 до 2 050 000. И обязательно канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке имя Алексей Арестович, проходите, подписывайтесь там. Ну что, начнем так действительно с главной новости. Она за два дня не перестает обсуждаться и в фокусе находится, потому что, ну, видимо, она связана с очень многими аспектами войны. И надо сказать, что мы начали ее обсуждать, но в контексте генерала Лапина позавчера. А вот она, видишь ты как, получила продолжение вчерашним днем, когда сменилось командование, и Суровикин переместился на место зама командующего операцией, генерал армии, кстати, Суровикин. А возглавил эту спецоперацию в ранге, в том числе, командующего генштаба, руководитель генштаба, генерал армии Герасимов. Вот давай мы это все-таки сейчас уже после всех обсуждений вчера подведем итог. Что, на твой взгляд, здесь главное? Потому что аспектов у этого
главное,
много,
что
но главное.
Ультраправым в России дали по шапке лидерам.
А вот так ты это трактуешь. Так, хорошо.
Конечно, перебалансировали ситуацию. Там же три клана борются вокруг Путина. Это, условно говоря, олигархи с либеральным душком. Это классические силовики. И вот ультрасумасшедшее правое. Кадыров, Золотов и Пригожин. Широко шагали. Крайние новости как звучали? Что вот, значит, чуть ли не треть сил, находящихся на территории Украины, под руководством Вагнера уже там и так далее, и все прочее. Ну, сам факт, если посмотреть, что Вагнер ездит на новейших танках Т-90 и летает на российской военной авиации, это кто-то же им передает, это все правильно. Понятно. Это все ведомство Министерства обороны. Все это существовало до некоторой степени. Все это, отголоски этой аппаратной войны доносились, но доносились они в основном как? Когда товарищи вагнерцы, условно, говорили, что Герасим, да ты пидор просто, да, все, ну-ка, где твоя артиллерия? А военные молчали. Когда все улюлюкали, вот эти ультраправые кричали, обвиняли военных во всех грехах, и тогда и нам казалось, что Путин все их списал и растопчет, и вдруг такой звоночек. Аппаратные войны, как это... проявились на разных совершенно по содержанию, отрицающих друг друга и очень болезненно бьющих по российскому информационному полю, по месседжам, которые оттуда исходят, сообщениях о взятии или невзятии Солидара. Когда пригожинские каналы заявили, что, значит, мы взяли Солидар, и Министерство обороны сказало, ничего не взяли, он заблокирован просто.
Да, именно так Коношенков
сказал. Десантники мужественно штурмуют, да, это, знаете, там еще бабка надвое, все это сложно и так далее, и оказались правы, потому что Солидар еще не взят. Но об этом мы чуть позже поговорим. Так вот, что такое, когда в Украине представители высшего военно-политического руководства или ангажированные на фронте люди там, или в значимые события выдают разные оценки, иногда противоположные, это нормально. У нас свобода слова, демократия и еще традиционный украинский анархизм. Но для российской централизованной системы разные месседжи с высоты административного Олимпа означают, что тяжелейшую фазу аппаратной борьбы, которая выплеснулась во все услышать. Тут сразу все стало понятно. Если они договориться не могут по поводу взятия или не взятия районного центра, и МОУ выходит позже и фактически дезавуирует, подрезает сообщение. То что это значит на простом пацанском языке? Что ты балабол, да, Пригожин. Ты пробалаболил, вы ничего не взяли, как бы дела обстоят вот так вот. Не надо перетягивать на себя заслуги Министерства обороны, потому что кровь льют десантники, ничуть не меньше, чем вы. Они составляют основной контингент, который бла-бла-бла, там туда-сюда. Или, по крайней мере, часть этого контингента. Все они сказали, ты балабол, дядя. И дядя должен был бы как-то ответить, правильно? Да. И что-то там как бы сделать. Все ждали по правилам игры, которые там у них приняты. И что мы видим? Лапин, которого так долго ругали, начальник штаба главкомата сухопутных войск, на секундочку. Угу. Это резкое возвышение после опалы. И второе, и тут же назначают Герасимова. Суровикина, который тяготел к ультраправым. к этой же банде, групп компании, ставят всего лишь замом. Но ты же понимаешь, что с аппаратной точки зрения это пощечина такая хлесткая, с размахом.
Безусловно. Не, ну это все как бы
уход. То есть ты дурак, и ты не справился. Просто тебя сразу в рядовые списать нельзя, значит, ну немножко там этот сам. Помните, какая была накачка на Суровикина?
Конечно.
Да, генерал безжалостный, который там, значит, Сирию растоптал, всех вас растопчет, то есть генерал тяжелых решений, сейчас он начнет настоящую войну. Сколько было заявлений, а кто может вспомнить сейчас и назвать реальное достижение Суровикина с момента, когда его поставили, с момента до момента, когда его сняли?
Ну, я никаких, могу. А какие достижения?
Почему? Есть одно. Похищенный енот из Херсонского запада.
Ну, енот, да. Енот, это, конечно, останется навсегда в истории.
Все. И это должно послужить хорошим уроком тем, кто вот верит во все эти вот сказки про то, вот уже пришел сейчас, который все исправит. Потому что следующей сказкой про уже пришел и все исправит будет сказка про Герасима. Ее уже некоторые начали давать. Вспомнили, что и Залужный называл его, что он учился у Герасима. Вот сейчас настоящий штаба означает расширение компании, потому что поставили человека, который вот разнородными силами может руководить. И он талантливый. Доктрину гибридной войны написал, что я только не начитался за эти сутки. Там, у западных аналитиков, у наших, прости господи, аналитиков, у российских. Более того, самые скептичные, осторожные российские как раз оказались, самые трезвые. Потому что общий тональность в российских... Звучит так. Да мы каких только мы перемен не видели, и кого только не меняли, сколько бы там не переставляй кровати, бордель же не поменяется. Да? И война проиграна, и никакой смены командующего, если не отсутствует внятная цель и понимание, да, и ее ресурсное обеспечение, добиться невозможно. Пофиг. А на Западе и у нас, боже, столько только не раз, сейчас будет что-то, ничего не будет сразу. И Герасимов уйдет так же бесславно, как и Суровики. Ему дали 3 месяца, по слухам. 3 месяца – это как раз срок российских наступательных усилий, которые они предполагают.
Да.
Как бы, да, по вот эти 200 тысяч тратить. Да. Ну, по результатам этого все и закончится. Я думаю, с этими 200 тысячами, которые Герасим теперь будет тратить не Суровикин, а Герасима. Но ехидные люди успели заметить несколько очень важных вещей.
Так.
А именно… Общее командование операции осуществляет теперь не друг Пригожина Суровики, а
ну,
человек,
конечно.
Который Пригожин публично оскорбил.
Но пидором они его называли.
Общее снабжение, за общее снабжение отвечает генерал Лапин, как начальник штаба сухопутных войск. Снабжение, обеспечение основное идет там, группировки идет из сухопутных войск. Как вы думаете, что теперь может случиться со снабжением Вагнеров?
Нет, слушай, со снабжением и так ясно, их ничем снабжать не будут, но ведь командующий операцией может их кинуть на участок, с которого живым не выходит, правильно?
Да.
Все,
да.
Берете вот к вечеру, к вечеру, к вечеру.
И это как раз тот самый момент, который я люблю называть, потому что я это на практике многократно проходил. Я говорю не теоретические вещи, а практические, с которыми много раз сталкивался на войне. И звучит эта сентенция так: земля круглая, но имеет форму чемодана. Запомните меня, у кого проблемы с начальством, у кого проблемы с соседями, всегда будет момент, всегда. И случится он скорее, чем вам кажется, и чем кажется тем, кто вас сейчас обижает, когда его жизнь и благополучие полностью окажутся в ваших руках.
Вот.
Как вы поступите, это уже ваше дело, но такой момент всегда бывает. И даже командир бригады может влететь в зависимость от командира взвода, на котором он до этого кричал. Оно так работает. На войне карма очень плотная, все очень быстро случается. И вот вам наглядный урок. Что нельзя, оказывается, мы еще не видим, но я уже предполагаю, что те, кто кричал на начальника генерального штаба пидор...
Не, это уже трупы, это однозначно.
Некоторым образом, ну, трупы не трупы, но некоторым образом могут пожалеть о происходившем. И тот, кто поощрял их к этому, может тоже крупно пожалеть.
Слушай, я начальник, и все. Я что хочу. Это ж война. Это ж
но с точки зрения, да, на войне цена одна. Мало кто понимает, что если на войне взялись убивать людей, а ведь это и является основным содержанием войны, то в отношении своих та же самая цена выплачивается. Я натыкался много раз, что люди не понимают, что когда ты едешь на войну, что там цена выплачивается смертью.
Ну, а чем еще?
Да, и не только с чужих, но и своих.
Конечно.
А командир имеет абсолютную власть над человеком, который ему не понравился. Абсолютно.
Не, ну вот смотри, есть еще один аспект, который вот обязательно надо обсудить. Мы его с Андреем Андреевичем Пьянковским обсуждали, и мы как-то вот занимались этой темой. Ведь вот смотри, Герасимов вот в этой конструкции, так же, как и Шойгу, они же начинали операцию. 24 февраля не было никаких Суровикиных, не было никаких Дворниковых. Это был Герасимов. Правильно, они хотели все решить в три дня. У них даже структуры такой операции СВО не было. Да? Началась спецоперация, но не было такого, что... А кто командующий спецоперацией? Ну, вот у нас Генштаб, у нас Минобороны, вот они и командующие. А... Во всяком случае, это публично не звучало. Может быть, внутри там приказы, разработки туда-сюда. Но Генштаб занимался всем, да? Его оперативные подразделения и так далее.
Конечно, кто еще может это спланировать?
Ну, а кто? Нет, но потом создано, потом, знаешь, отделили, выделили и так далее.
Конечно, хорошо, отделили, выделили, но специалисты в любом государстве,
разумеется,
которые умеют такие вещи планировать, находятся только в одном месте. Оперативное управление.
Смотри, потом они попадают в опалу. И Шойгу, и Герасимов, это точно была опала. Значит, в претензии был Путин, что вы вот обещали, вы не сделали. Ну, это как бы звучало. Более того, был конфликт между Лубянкой и Минобороны. Да? В чем? Он не в том, что они там друг друга готовы сожрать просто так, а снять с себя вину. Это генерал беседы. Ни хрена не генерал беседы. Это вы все разворовали и нечем воевать. Никакой второй армии мира. То есть... побочным, это точнее побудительным, так сказать, мотивом было снять с себя ответственность, не отвечать за поражение. Сейчас ситуация вышла на то, что, ну, будем прямо говорить, за 15 лет и Шойгу, и Герасимов это одна команда, они сформировали корпорацию генеральскую, там все свои, рука руку моет и так далее. Сейчас возвращаются к конституциональному руководству операции. От вот этой, знаешь, полумахновщины, вот фрагментации, которую мы с тобой обсуждали, военного командования, появились какие-то Пригожины, Шмигожины. Возвращаются к тому, что и должно быть. То есть, для генералитета еще важно здесь что? Что, извините, командуем тут мы. И даже если через три месяца он обосрется с большим наступлением Герасимов, вот тут не факт, что он уйдет. Ну, обосрались, так обосрались. Значит, это нерешаемо в принципе, да, теми силами и средствами. Поэтому мы остаемся. И ты нас просто так уже пинком под зад не выкинешь, потому что мы тут командуем, да? Ну, значит, не получилось. Ну, значит, нет достаточного ресурса.
Твоя мысль звучит примерно так. Я сейчас скажу, а ты скажешь, давай. Да, правильно мы поняли или нет. Что, пробежав круг в 11 месяцев, обнаружили, что все-таки государство, ведя войну, должно действовать как государство, системно.
Соответственно, стандартом управления.
Соответственно, со стандартом управления, принятыми в государстве, хорошими, плохими, но тем не менее, неважно даже с какими кадрами, но как государство. Потому что махновщина была взвешена и найдена легкой.
Точно.
И имеющая больше негативных последствий, чем позитивных.
Издержек, причем гигантских, и публичных, и всех других.
То есть издержки, связанные с тупорылым военным командованием, да, или там неспособным, или даже командованием ФСБ, все равно меньше, чем издержки
Кувалдинга. Совершенно точно. Да, Кувалдинг хуже, потому что Кувалдинг ведет к непредсказуемой войне всех против всех и, в общем, обрушению иерархии, дисциплины, уважения и так далее. Второй
тезис. И испугало их не внешние последствия, в принципе, уже проигранной войны, а на стратегическом уровне, а именно внутрироссийские последствия испугали разрушения государственности. Они усмотрели непосредственную угрозу чему? Своей власти и собственности. В раздувании махновщины.
Разумеется.
И Кувалдинга. Ну, хорошая новость для них и плохая для нас. Нам бы выгоднее было, если бы шло все путем опричнины, да, разнос.
Есть только одна надежда, что вот эти кувалдинги, которые понимают, что их списывают, еще не списали, но списывают, то они сами предпримут резкие действия.
Его тоже нельзя исключать. Это хорошая история, да, была бы очень выгодная для нас. Я готов им даже заплатить, если бы у меня было что. Значит, что я хотел сказать? Что, ну, вот смотри, вот как опускали и кричали на армейских генералов.
Да. Да. Ну, вот мы же помним цитаты.
Отдельного обидеть можно, но смотрите, корпорация нифига не слабая оказалась.
Хер обидишь, да.
Подняться из административной смерти, ну, это практически, да, медийные, там, да, репутационные и так далее, это дорогого стоит. А теперь они полновластны, владыки всей группировки и всех процессов, происходящих в России. А Россия сейчас подчинена военным процессам.
Ну, а как? Конечно.
Вот. Это вот, нет, я хочу сейчас обратиться к ФСБшникам, махновцам и всем там прочим товарищам. Ребята, вы когда недооцениваете военных, даже таких, как у вас в России, вы очень напрасно это делаете. Отдельно военного можно застращать, отдельно военного можно убить в подъезде, отдельно военного можно затравить в прессе. Но генеральскую корпорацию победить не удалось даже товарищу Сталину. вместе с товарищем Берием и прочим партийно-репрессивным аппаратом. Не удалось. Поэтому можете недооценивать конкретного генерала, но в целом недооценивать зря, особенно на войне, когда у военных полнота власти. Можно в телеграм-канале писать, что Лапин редиска, можно там, да, обозвать его
Да,
публично.
иди, говорит, с автоматом в окоп, иди, отбивай
Конкретный
обратно
Лапин может
Лиман.
пойти с автоматом в окоп или по адресу русского корабля, но генералы в целом никуда не денутся, потому что нет генералов, нет государства. Если генералы хоть чуть-чуть с мозгами и хоть чуть-чуть понимают, что они корпоративно должны друг друга защищать и поддерживать, то даже великий бессмертный вождь может потопать ногами, обозвать, а потом все равно что назначит. Помнишь, как в этом «Обедном гусаре» замолвил здесь слово? Сам государь-император, когда я подал приказ ему проект этой операции, вознегодовал и сначала порвал бумагу, а потом одумался и повелел склеить. Так вот это ровно то же самое сейчас произошло. Сначала порвал, обозвал, а теперь повелел склеить, потому что деваться некуда. И государство, увы, для нас будет работать российское в ближайшее время как государство, а не как банда, не пойми как.
Ну, так-то оно так, но все-таки для него важно смазывающим материалом должно быть успех. Ну, какая-то удача, военная
Это
победа.
однозначно,
Если
конечно.
ее нет, то процессы эти, они все равно пойдут дальше, не избежишь. Если вот это вот наступление, а мой прогноз, что оно затевается не для того, чтобы снова захватить всю Украину, а только и исключительно, ну, правильно, только для того, чтобы, вот смотрите, мы захватили еще кусок территории, вот мы нажали, вот мы, так сказать, надавили, мы
Так,
произвели
я
впечатление,
объясню.
идите договаривайтесь о переговорах, вот и все.
Очень простая, все правильно, только давай еще немножко добавим, как бы еще пусть сюда, в эту конструкцию. Они хотят продемонстрировать способность атаковать, добиваться успеха на поле боя. Это единственное, для чего им все это нужно. Потому что на фоне поражений последних 4 месяцев у них же вообще никаких побед не было.
Ну, конечно,
Они
конечно.
способны, что Россия может возродиться, изыскать внутренние резервы, сосредоточиться и снова одержать победу на поле боя. Потому что они четко знают, что в зависимости от побед на поле боя и так и дрейфует дипломатия в ту или иную сторону. Колеблющиеся, да и сильные тоже начинают рассматривать перспективы ситуации с точки зрения того, кто это. И даже победа над Солидаром, которой еще нет, и неизвестно, будет ли, она как бы дает, несмотря на 80 тысяч положенных там в поля, дает ну вот, возможность сказать для дипломатического поля, ну, смотрите, ну, может, мы, во-первых, не все так однозначно. И мы можем снова брать после Херсона, после Харькова. И это будет длиться бесконечно, тягомотина. Давайте договариваться. То есть вся эта история, как мы все с тобой всегда и говорили, про договориться. Показать способность
Конечно, конечно.
контратаковать, а значит сказать, что это ж тупик. Это то, что вот турки сейчас говорят. Ну, смотрите, Украина может атаковать Россию долго. А Россия может Украину... Ни одна из сторон не этот
Да,
самый...
именно так,
Нет,
именно
да,
так.
поэтому надо договариваться, к чему эти бессмысленные жертвы. Вот только для фиксации этого принципа в международно-дипломатическом этом она и существует, эта операция. Но здесь их ждет
Конечно.
огромный сюрприз, который заключается в том, что договариваться мы с кем не будем, пока хоть один находится на нашей земле.
Так,
План изначально провалился до того, как был затеян. Но они еще надеются, они еще пытаются. Они еще
345 тысяч нас уже смотрят, 82 тысячи поставили лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Мы всего 18 небольших минут в эфире. Размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ну что, тогда посмотрим, что все-таки у Солидара происходит. Что-то, потому что, ну, разноречивость понятна, но мы все-таки хотим понять перспективу. Давай о ней поговорим. Лучше поговорить об этом.
по
Вот мы
перспективе
как сейчас
трудно
пока.
сказать. Вооруженные силы Украины не собираются пока оставлять Солидар, но они же,
Да.
вот смотрите, что главное произошло. В русскоязычном пространстве рассуждение про Солидар пошло в российской повестке, да и в украиноязычном тоже. Это нехороший признак, который показывает, что общество не научилось мыслить о войне должным образом, с должным хладнокровием и суждением. Раз у нас что-то берут, уже не важно, что мы отвоевали Херсон, областной центр, вообще-то, на секундочку. Неважно, что там Харьковская была блестящей. Ах, у
Да.
нас отбирают поселок городского типа с 10 тысячами населения, представляющий собой цепочку шахт. Ай-яй-яй, наверное, что-то не так. Конечно, определенные выводы из этого нужно сделать, но я бы поостерегся посыпать голову пеплом. И, во-вторых, давайте послушаем анализ генерального штаба нашего сегодня. Они сказали очень четко. Командование вооруженных сил Украины, Солидар удерживаем. Идут бои в нем. Не весь, конечно, часть Солидару держим. И у нас сейчас принимается решение, что дальше делать с этой ситуацией. А что это означает? когда мы можем принять решение, что дальше делать с этой ситуацией. Например, выводить часть или нет.
Ну, конечно, именно об
Это
этом
означает,
вопрос.
что мы управляем ситуацией, что ситуация контролируемая нами. И мы принимаем решение, как лучше в соответствии с общим планом оборонной операции на этом направлении поступить в данном конкретном случае. Поэтому, если мы оставим Солидар, это не будет бегство или окружение. Это будет плановое решение командования, которое выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой, как выполнить предыдущую задачу по нанесению противника максимального урона, допустим, возможного при данном соотношении сил и средств в данном конкретном месте. Мы осуществляем плановые действия. Это не потеря города, когда вот внезапно нанесли рассекающий удар, мы не были готовы, мы не понимали, попали в окружение, потеряли, ах, какой кошмар, наделали ошибок и не смогли уйти. Нет, там плановые действия осуществляются. И это будет, это не ради красивых слов, не ради утешения. Это маневр будет силами и средствами, плановый. Да, под давлением противника, да, под угрозой окружения, но плановый, запланированный, отданный приказом, обеспеченный и так далее, и так далее. Это управляемая ситуация. Это не потеря города как в результате блестящего удара шашки. А вот Харьковская операция и потеря Херсона. Ну, Херсон был более плановый с российской стороны, а вот Харьковская была совсем не плановая. Как и Киевская, Черниговская и Сумская. Так что я бы, так сказать, соотечественникам любимым и другим русско, и русскоязычным источникам, которые не принадлежат кремлевской башне, сказал бы, не надо трактовать то, что происходит в российской повестке. А начинается эта трактовка со слов «взятие Солидара». Не надо. Это плановая операция, она проходит оборонная, проходит на разных рубежах. Иногда на Солидаре, иногда западнее Солидара. Важно, какие задачи мы решаем. А мы решаем задачи обороны. Единственной целью обороны является что? Нанесение максимальных потерь противнику. И удерживаются те районы, участки так и тогда, которые что? Позволяют решать эту основную задачу. Если не перестают позволять ее решать, то как бы, занимаются другие районы, участки. Все.
Так, это с Солидаром. На других участках есть что-то новое, что можно обсудить?
Ну, было много обстрелов сегодня, причем били так. Они ракетами по тыловой зоне Солидара Бахмута, то есть это Константиновка, Краматорск. Были ракетные удары сегодня, они уже второй или третий день продолжаются. Ну, понятно, они бьют по тылам, надеясь поразить сосредоточением наших сил, живой техники, там, да, или перебрасываем их войск и так далее, и так далее. Сегодня, кстати, была ставка. Президент заявил сегодня вечером, что обращение к людям, что силы и средства, в том числе западные, будут идти на Бахмутско-Солидарское направление с нашей стороны. Современная техника, которая позволит качественнее решать задачи о нашей обороны на направлении главного удара сил противника. Вот. Есть движение в Запорожской области, то же самое. Ну, помним, да, что и в районе Марьинки есть движение, ну, попытки там Водного, Майорского и так далее, вокруг Авдеевки. По-прежнему пляшут товарищи в районе Полох. И грозят шведу, да, ну, даже не Полох, вернее, да, не Полох, а Токмак, я прошу прощения, чуть севернее. Посмотрим, что там будет. Думаю, что они немножко попрут, но там их не так много, и за это направление я не опасаюсь. Ну и на Херсонском направлении, как всегда, артиллерийские дуэли более результативные для нас, чем для противника. Они отмечаются в основном убийством мирных жителей, а мы отмечаемся попаданиями, после которых следует двухчасовая детонация, и как это оцепление района и долгого вывоза убитых. Каковых за крайние 2 дня я знаю сейчас 3, только я. А я далеко не все знаю, потому что просто не успеваю. Ну, знаю. Всего наш генштаб отчитался, 15 ударов авиации было за прошедшие сутки. Интенсивность работы нашей авиации крайне велика. Воскоплением живой силы и техники против. Но на Херсонское направление, кстати, частично перебрасываются их войска. И вот на Мелитопольское-Токмакское тоже. Не думайте, что это 200 тысяч, что это сразу едет. Это отдельные батальоны, роты и так далее. Потихоньку, потихоньку перегруппировываются, укрепляются и так далее. Ну и на вот, не будем забывать, у нас Кременное, направление Кременное. Кременное Сватово. Злые языки говорят, что что-то там южнее Кременное происходит, негативное для российской стороны, обороняющейся. И они натужно пытаются двигаться в общем направлении на Заречное от Кременной. Язык где-то торчит, по карте видно. То, что мне нравится очень формулировка наших военных, звучит, она так, успеха не имели.
Так, это все?
Да.
Что ж, тогда перейдем еще к
обстрелы,
низким
обстрелы
новостям.
городов были, понятно,
Ну,
Запорожье и
так.
так далее. Это тоже, как бы, уже, к сожалению, является типовой историей практически каждый день.
Так, вот смотри, в продолжении все-таки того, о чем мы говорили, о главной теме, сегодня уже они объявили, ну, готовили, кстати, Картополов там некий, он глава комитета по обороне Государственной Думы, ну, естественно, доверенное лицо как раз генералитета, о котором мы упоминали, и генерал армии Герасимова, Шойгу и так далее, производные именно от этой части, он уже объявил, что сегодня объявил о том, что с весны, значит, они собираются увеличить возраст срочников, там было раньше 27 лет, максимальные, собираются до 30. И вот какой вопрос. Все-таки ты видишь перспективу того, что они, ну, реально начнут, вообще говоря, использовать в военной операции срочников в Украине? А это было на начальном этапе, мы помним. Причем это объяснялось чем? Что они же за 2 дня хотели взять, и там срочники как бы выполняли какой-то функционал. Ну, казалось бы, и что там, войдут и войдут, когда уже войны не будет. Все пошло так, как пошло. Ты сам говорил, что срочники были. Не так много их было, но были. Были и погибшие, и пленные, были якобы срочники. Ну вот. А сейчас, вот, понимаешь, вокруг этой темы много чего крутится. Соловьев там дурака валял, кричал, а вот желающие и так далее среди срочников повоевать хотят, повоевать. Ну, правда, он о других все, не о себе, не о своих отпрысках. А вот насколько вероятно, вообще говоря, помимо мобилизованных, задействование срочников?
Так они же эту новость подали в 3 приема. Сначала Соловьев сказал 4, что ценность жизни не так велика.
Да.
Потом он сказал, что срочники, а чего бы нет. Потом прошла новость, почти незаметно, но кому надо, заметили, которая звучала так, что ну, а чего бы не заключать контракты после 3 месяцев срочной службы. И теперь возраст поднимается. Поднятие возраста на 3 года, это примерно 300 тысяч, по-моему, резерва российского плюс. Очередные 300. И вот просто категория лиц, которая на 140 миллионов населения, укладывается с 27-30 мужчин. Значит, метода понятна. Они мыслят порциями по 200 тысяч человек. Это примерно пополам. Половина едет в учебные лагеря, емкость которых 90 тысяч в российских учебных центрах. Ну, и 1010 в Беларуси можно готовиться одновременно. А половина затыкает на дыры на фронте без соответствующей подготовки. То есть российские мобилизованные всегда стоят перед этим самым, перед выбором, а какой половине он окажется. Той, которая позволит подготовиться, он выиграет несколько недель жизни там, да, или месяцев, или тот, который сразу поедет на фронте затыкать. Вот. И вот, поскольку это примерно пополам, они это и такими категориями мыслят. Но центральный вопрос, который всех занимает, и нас, и их, кто всерьез думает, по большому счету, над теми, а будет ли третий 200 тысяч? Мы с тобой говорили об этом, да?
Да, мы с тобой это обсуждали. Да.
И вот они сейчас, я вижу, что они испытывают, для меня вот эта история со срочниками и повышением возраста, это признак того, что они испытывают очень серьезное сомнение, что они смогут набрать мобилизованных следующие 200 тысяч в нужные сроки. Mm-hmm. И нужные. А вот срочников подтолкнуть, или, по крайней мере, часть срочников подтолкнуть к заключению контрактов, потому что, смотри, возраст увеличен, и что такое дядька, который 28 лет пришел? Да у него 2 детей уже, может быть, вполне.
Да, кстати, говорят, в советский год ты знаешь, что это было препятствием. Двое детей не брали уже.
Ну, или там один. Вот ему могу сказать, чувак, ну смотри, мы тебя, конечно, дернули, как бы на срочную службу ты же не служил, все по справедливости, все по закону. Но ты будешь получать сколько там? 650 рублей, как срочник, там, или что-то около того.
Да им вообще ничего не дают.
Не, им дают там какие-то...
Да, ну, да, это на сигареты.
На сигареты и на 2 бутерброда, да, в чипке. Давай контракт. Контракт – это деньги, это обеспечение, совсем другая история. Опять же, случаи гибели. То есть, они будут просто старших вот этих дядек попавших, мобилизуем, как это, пушить на контракт. Особенно в свете радостных докладов на коллегии Министерства обороны, что они там увеличивают численность вооруженности радикально. Помнишь, такое было?
Да.
Это средство...
На 1,5 миллиона, он сказал.
Да, это средство сложить срочников и средство сложить мобилизованных. До кучки и таким образом отчитаться, что численность вооруженных сил увеличена. Ну, вот такой прием они нашли. Потому что мобилизованными численность вооруженных сил, конечно, не увеличишь. Нужно отчитаться по контрактникам, куда будут гнать срочников, ну и по самим срочникам. В санитарию выполнение решения коллегии Министерства обороны таким вот специфическим образом. Срочники в 30, это, конечно... Сильная история.
Ты понимаешь, почему эта история может иметь такое продолжение? Вот изначально, когда только разговоры шли о том, что ой, на 2 года поднять срок срочной службы с года и так далее, там были какие-то отповеди резкие, какие-то с разных уровней и вплоть до Пескова. А теперь Песков вот что заявил, вот послушай. Он говорит, Песков заявил, что механизмы сроки повышения призывного возраста, говорится о призывном возрасте только, это, говорит, исключительно прерогатива Минобороны, то есть не к нам, все туда. Ну, а туда, а как еще Минобороны скажет, и 2 года будете служить, и до 30 лет будем забирать. Там говорили, ой, давайте с 18 до 21 поднимем. А почему с 18 до 21? Потому что в 7 лет идет в школу мальчик, да, а дело в том, что он заканчивает, 11 классов учится, он заканчивает 18. То есть он прям садик, школа, мешок, целлофановый пакет, понимаешь?
Меня умиляет кремлевская вот эта, этот самый манера указывать на главную причину всех бед российских граждан, на принцип разделения властей. Но мы же не управляем Министерством обороны. Ну куда вы? Ну что?
Школа.
Хотя по Конституции президент отвечает прежде всего за оборону и внешнюю политику.
Естественно.
Прямая его вертикаль, как бы, да. Ну то таки. Это для российских граждан, которые склонны в это верить, вот, и которым давно пора было бы задуматься. Здесь вся эта история. В России очень сильная прививка после первой чеченской в отношении применения срочников на Буле, потому что трагедии, которые там происходили массовые. Да,
это, я сам лично был свидетелем.
Да, это очень сильно ударило по вообще и общество, и солдатские матери, и все остальные. Даже сейчас, после 22 лет там, или 30 развращения российских душ и мозгов, все равно очень нервно реагируют на срочников. Это Путин, который встречался с виртуальными стюардессами, чтобы рассказать, что срочников нет, когда первых пленных показали срочников и погибших. Он, это, конечно, дорогого стоит. Если лично президент затыкает такую дыру, значит, это дыра значима, правильно? Вот. Ну вот сейчас общество очень сильно всколыхнулось, когда услышало про срочников, значит, они попытаются этой темы избежать. А избежать очень просто, выталкивая их на контракт. Ну и опять же, вилка будет 27-30, им будет говорить, чувак, ну смотри, тебя или мобилизуют, ты на войну поедешь как мобилизованный, у которого меньше прав, на самом деле, зарплата меньше. Мобилизованные же не получают зарплату контрактников. Или ты добровольно пойдешь контрактников со срочной службой, а это другие там привилегии, зарплаты. Ну, все лучше контрактникам, чем мобилизованным. То есть это такая же система принуждения к добровольному участию в войне, как бы, и увеличению этих самых, которая носит признаки добровольности, ну ты же сам контракт подписал, а на самом деле является просто двухступенчатой, не одноступенчатой как мобилизация, а двухступенчатой системой принуждения к тому, чтобы стать убийцей. Как бы, ну вот и все. Или самому погиб. Или самому погиб. Но плюс ха-ха-ха, давай уже свяжем это с началом нашей беседы, это резкое увеличение численности вооруженных сил против кого?
Да, понятно,
против доли ЧВК в общей системе силовой. Да. Это увеличение численности сил по отношению к армии Кадырова. Это увеличение численности вооруженных сил по отношению к Росгвардии. Заметь.
Ну да, для баланса, да.
Для баланса, да, да. Не просто баланс, а армия радикально усиливается. И даже все вместе сложены, ЧВК, армия Кадырова и Росгвардия могут стать слабее армии, такой большой. И это не последний аргумент в планах Министерства обороны, я тебе гарантирую на 101%. Они просто увеличивают свой вес, буквально, исчисляемый в мясах, в живых килограммах военное. Потому что слишком много ЧВКшников, слишком много Росгвардии, слишком много Кадыровых. Кадыровские дружат между собой, представляя собой единую большую силу. А как же армия? Армия тоже должна быть сильной, правильно? Ну вот они и делают ее сильной.
Угу. Ну, по 390 тысяч нас уже смотрят, и больше 100 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Мы 34 минуты в эфире. Вот какой вопрос. Ну, я не знаю, по ходу репликой. Значит, у нас сегодня Коношенков убил 4 Брэдли, ты в курсе? Он прям заявил, я посмотрел, я думал, ну, врут, наверное. Я глянул, он действительно говорит, мы, говорит, убили 4 Брэдли. А их еще нету в России,
взяли,
в Украине.
Два взяли, 2 Бахмута, 4 Солидара, захватили плен.
Да, да, да. Не, но он реально говорит, мы уничтожили 4 Брэдли. Ну, погоди, ну, я не знаю, как. Но он лично, наверное, обвязавшись гранатами, под них бросается, выходит и встает, и под новый. То есть... Вернемся к технике, да? Вот сегодня подряд уже идут сообщения после заявление президента Дуды Польши о передаче танков «Леопард». То же самое мы слышали от Великобритании. И то же самое сегодня Финляндия заявила. Да, говорит, у нас немного, но мы свои «Леопардики» отдадим, вот эти вторые. Вот. Вот смотри, в канун совещания, которое должно пройти в Рамштайне. Ну, вот не знаю, мы гадаем, дадут самолеты, пообещают, будут дискутировать. Но, во всяком случае, танки, как мы это понимаем, уже... Ну, какое их количество уже складывается? Какое? Вот их сколько уже будет? 10, 20, 30, ну, 50? Ну, вот
будет их, много. Будет их. Как обычно, будет меньше, чем нам хотелось бы, но больше, чем...
Ну, это всегда.
Больше, чем ожидает Соловьев, например, и этот сам, и Коношенко.
Ну, Коношенко все уже уничтожил. Ты что? Ну,
они еще не приехали, он все уничтожил. Заново уничтожать свежепоставленные танки.
Ну, а когда это ему мешало? Так сказать, не вопрос.
Все равно придется рот открывать, звуки произносить. Это же работа тяжелая. Подожди.
Зря. Да ну, я тебя говорю. Он генерал-майор же или генерал-лейтенант
уже? А, лейтенант, нифига себе.
Лейтенант уже, да? Он был генерал-майор, мне
кажется. В начале кампании присвоили. Там,
через месяц. Ну, все. Ну, что, смотри, так до генерала армии дорастет. А, вопрос тогда следующий. Ты полагаешь, что действительно на совещании в Рамштайне мы услышим какие-то и новые совершенно решения по передаче вооружений?
Вот, в частности, я не знаю. Самолеты. Мне как раз интересно, что будет на совещании в Рамштайне, потому что это будет показывать, как Запад мыслит следующие полгода войны. И куда направление? Наступательное, оборонительное, доля их между наступательными и оборонительными. Но доля наземных и там ПВО, доля авиационных комплексов и прочее, прочее. Но примерно я понимаю, куда. Оно туда же, куда и до Рамштайна. То есть накачка бронетехника идет в основном. И это не может не радовать, потому что видно, что войну они понимают в этот раз верно. Угу. Только механизированные тяжелые подразделения могут по-настоящему быть устойчивыми в обороне и эффективно действовать в наступлении. Ровно то, что нам и надо. Большое спасибо. Только бы еще они умножить хотя бы на 3 то, что они дают. Потому что так, как они дают, все любви они дают меньше, чем нам надо.
Ну вот смотри, сегодня Кондолиза Райс, это бывший госсекретарь, заявила, то есть это все в Вашингтон-Пост опубликовано, что, говорит, нельзя давать Путину передышку. Поставки оружия Украине надо срочно нарастить. А газета «Вашингтон-Пост» опубликовала открытое письмо, написанное экс-госсекретарем США Кондоли Райс и бывшим главой Пентагона Робертом Гейтсом. Черт, это сколько ему... А, ну это этот Гейтс. Так, информирует BBC. В своем обращении они призывают нынешней власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно. Ссылаясь на личное знакомство с Владимиром Путиным, авторы утверждают, что российский главнокомандующий намеренно пытается затянуть вооруженный конфликт в Украине, чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку, оказываемую Киеву со стороны США и стран Евросоюза. А значит, любые отсрочки и промедления в оказании помощи украинскому народу оказываются на руку Москве. Вот. Значит, далее. Безусловно, пока война продолжается, экономика России будет переживать спад. А российский народ многочисленные решения, пишут авторы обращений. Но россиянам случалось переживать и куда более худшие времена. В системе координат Владимира Путина поражение российских войск в Украине невозможно, недопустим, продолжает Райс и Гейтс. И поэтому он готов ждать, чтобы выиграть время. Объявив об аннексии 4 украинских регионов, Москва сделает все для того, чтобы как минимум удержать захваченные позиции и в какой-то момент возобновить наступление, как это уже случалось раньше, напоминают авторы. В конце концов, полномасштабное вторжение было начато лишь спустя 8 лет после аннексии Крыма и разжигания вооруженного конфликта на востоке страны. В то же время, продолжают авторы, хотя Украина и оказала российскому вторжению героический отпор, а вооруженные силы страны проявили себя просто блестяще, украинская экономика находится в упадке. Миллионы людей были вынуждены бежать из страны, ее инфраструктура разрушена, а значительная часть украинских залежей полезных ископаемых, промышленных мощностей плодородных земель находится под контролем Москвы. В настоящий момент военный потенциал экономики Украины находится в полной зависимости от помощи стран Запада, в первую очередь от Соединенных Штатов, напоминают авторы, но военный конфликт зашел в тупик, и на киевские власти усиливается давление с тем, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры и добиться установления перемирия, пишут они. В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня возобновит в России огня, оставит России сильную позицию для возобновления вторжения, когда она будет готова. Это неприемлемо, уверены Кондолиза Райс и Роберт Гейтс. Ну и так далее. Там большой материал, если кто захочет, найдет его. То есть, смотри, все-таки они один бывший госсекретарь, один министр обороны, ну, то есть, Лица серьезные, значит, но вот смотри, как получается. Они настаивают, как и другие, это уже не первое письмо. Помнишь, было письмо Атлантик Консила, вот недавно Макфол говорил, что надо атакамс передавать, призывал администрацию Байдена, ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вопрос стоит так, что очень уже остро стоит в самый канун Рамштайна, что вопрос нужно закрывать, нужно передавать вот эти все искомые вооружения. Для чего? Вот мы опять отвечаем, это все-таки вооружение для наступления, для контроперации, которая, видимо, как ты говорил, будет после попытки осуществления наступательных действий или каких-то там операций со стороны Москвы и нового общем, теперь командующего.
Сначала разгромить Герасимова. Наступающие российские части, уничтожить, просадить, а потом сходить в контрнаступление на ослабленного противника. Оно нужно и для того, и для другого. Именно с этой логикой оно будет передаваться. Приятно, что на Западе это понимают. Кондолиза Райс была всегда исключительно грамотным специалистом экстра-класса. И очень...
Кстати, русский язык знает.
Да, и умным человеком. Она советолог, специалист по Советскому
Союзу. Да, она училась именно.
Да, и вот она знает. Они не случайно сказали, мы знаем Путина лично, потому что у нас есть соответствующий личный эмоциональный опыт. И все очень правильно разложили. Это позиция, о которой говорят все, без исключения украинские эксперты. Президент, глава офиса постоянно об этом говорит, министр обороны. И все. Министр иностранных дел, глава Совета национальной безопасности и обороны. Все. Включая вашего покорного слугу. Это очевидные вещи, и приятно, что все больше голосов в унисон. Напоминаю, что это не было нормой, когда западные эксперты и наши говорили одно и то же. Вот теперь говорят. Проблема поставлена. Поставлена, значит, будет решаться. В том или ином. Я уверен, что до конца войны будет все то же самое. Мы будем получать, причем самое разнообразное, все новое и новое, все более казавшееся ранее невозможным, включая авиацию, но все равно это будет меньше, чем нам нужно. И сильно меньше, чем нам хотелось бы. Ну, будет. Ну, так вот, либо как это, шутками-прибаутками будем двигаться дальше, пока не победим.
Угу. Вот смотри, последняя тема, значит, уже почти 42 минуты мы в эфире, почти 400 тысяч человек нас смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки нам, это спасибо всем огромное, пожалуйста, просьба такая, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Значит, я не знаю, вот мне тут прислали, я не видел, неожиданная такая история. Тут Гиркин. Известен тебе такой? Значит, от чего-то разразился... Игорь Иванович, он сам... Но он зачем-то себя называет Стрелковым? Ну ладно, ради бога. Я тоже мог бы называться, знаешь, этим... Ну, не буду.
Валуа?
А, значит, ну... А? Валуа, Валуа, да. Да, что ж, вот. Он говорит, что он с врагами не дискутирует. Я не знаю, с чего он решил, что ты его предложил ему дебаты. И он типа от них отказывается. Ну, это как бы, знаете, я не знаю.
Меня спросила Латынина, с кем поговорил бы я с Путиным. А, не, Олеся Бацман, да.
А Бацман тебя...
Да, она спросила, с кем бы я поговорил. Ну, я сказал, что Путин абсолютно пустышка. А с Гиркиным я бы поговорил, да, потому что человек верит в свое дело или похож на который верит. Пару вопросов.
Вот видишь, а он зацепился языком и начинает уже из этого целую историю накручивать.
Хай крутит здоровье. Ты, понимаешь, это ж как... Есть два простых принципа психологических. Человеком управляет то, что он не осознается. И если кто-то треплет языком тебя, меня или еще кого-то, это означает, что мы ими управляем, мы на них влияем. Потому что влияние...
Это ты говорил мне, да.
Влияние не что иное, как способность породить реакцию. Неважно, положительно.
Нет, ну, я, конечно, не...
Порождает. Все, значит, мы влияем, и они обслуживают нашу повестку. Они, не мы их, не наш.
Вот честное слово. Ну, ты меня, конечно, извините. Вот да. Я не знаю, меня много кто смотрит. Но фраза о том, что, значит... его, значит, не беспокоит неудача дискуссии, а просто по причине того, что с врагами можно дискутировать до войны. Во время войны врагов надо принуждать к капитуляции, бегству или безжалостному уничтожению. Игорь Иванович, уважаемый, ты как бы даже не отдупляешь вообще кого? Ты Арестовича, что ли, хочешь к бегству? Ну, так зайди, приди, подъедь, соответственно, ну... Как бы ты даже не представляешь, на какие молекулы тебя
разберут. Дело не в этом. Я был о нем лучшего мнения до этого высказывания. Объясню почему. Есть три жанра у современных дискуссий публичных. Первое – это чтобы покрасоваться перед своими.
Но он это и делает.
Знаешь, что ты чужих.
Он это и делает.
что чужих ты не переубедишь. Второе – это растоптать противника, как бы раздавить и пописать на его могиле. Значит. И третье – это поискать истину. Вот меня в любом общении, даже с врагами, интересует поискать истину. Я разведчик. Разведчик – это тот, который ищет друзей среди врагов. Я как бы обожаю общаться с врагами. Я христианин, я люблю своих врагов. Поэтому внимателен к ним, хотел бы в душе покопаться по-хорошему, я имею в виду реально разобраться, что же руководит человеком, почему умный человек так думает и так действует. А он, оказывается, хочет выиграть публичные дебаты или не проиграть. Так оказывается, это вопрос не истинное самолюбие. Так у меня вопросы самолюбия давно не беспокоят. У меня только вопросы истины беспокоят. Ну, раз это вопросы Дима, самолюбия, то и говорить не о чем.
О чем? Куда? Ну где? На что тратят время? Ладно, что ты теперь скажешь? 400 тысяч.
Ну, как ты видишь, развлечение не получилось, да.
Да, 45,5 минут. Спасибо всем, друзья. В субботу мы продолжим. Ну, естественно, сейчас все не охватишь. Вот, у нас такой способ, значит, Алексей предложил вот через день проводить, поэтому, ну, тут многие просто просят чаще, но еще раз говорю, мы продолжаем наш эксперимент января, посмотрим, как будут события.
У меня же есть обязанности, кроме торчания в телевизоре, понимаете?
Ну, мы это понимаем, просто если будет интенсифицироваться событие, если что-то
делаем, начнет делаем, что происходить. Если что-то совсем радикально, то выйдем, конечно, в неурочно. Ну,
радикально, если пойдут в наступление, то да сё, 5-20, а пока, соответственно, в субботу, как обычно, в 22 по Киеву, 23 по Москве снова встречаемся, все опять снова обсудим. У нас будут наверняка новости за 2 дня, которые заслужат обсуждения. Всем огромное спасибо. Алексей, до субботы. Всем пока.